Джек Лондон. «Красное солнышко». Часть первая, глава первая. Скука смертная царила в Тиволи. У стойки бара, тянувшейся во всю длину одной из бревенчатых стен огромной комнаты, стояло с полдюжины мужчин. Двое из них — обсуждали сравнительные достоинства настойки из сосновых игл и лимонного сока как целебных средств против цинги. Они спорили с самым унылым видом и с долгими промежутками между фразами. Остальные не обращали на них ни малейшего внимания. Вдоль противоположной стены растянулись в ряд игорные столы. У стола для игры в кости никого не было. У стола для фаро был только один игрок. Рулетка бездействовала, а крупье стоял у гудящей, раскаленной до красна печи и беседовал с молодой черноглазой женщиной. Она была хороша и красиво сложена. От Джуноу до форта Юкон ее звали под именем Девы. Три человека играли в стот-покер, но как-то вяло и на мелкие фишки, а потому вокруг них и не было зрителей. В танцевальной зале, расположенной в глубине, три пары устало вальсировали под звуки скрипки и пианино. Между тем, Circle City далеко не пустовал. А равно не было здесь недостатка и в деньгах. Здесь зимовали золотоискатели с Лосиной бухты и с других россыпей на западе. Летняя промывка дала изрядную прибыль, и сумки были туго набиты золотым песком и самородками. Клондайк еще не был открыт в то время, и золотоискатели Юкона еще не знали ни про глубокое копание, ни про согревание промерзшей земли кострами. Зимою не производилось никаких работ, и искатели золота имели обыкновение проводить длинную темную полярную зиму в таких лагерях, как полярный город. Время тянулось бесконечно долго, карманы, полные золота, не давали покоя и причиняли зуд, а развлечение и общество можно было найти только в салунах. И, несмотря на все это, салун Тиволи чуть ли не пустовал. Дева, стоявшая у печки, сладко зевнула и не потрудилась даже прикрыть рот рукой. «Если не случится ничего нового, я иду спать». «Не пойму, что сталось с лагерем? Все вымерли, что ли?» Обратилась она к Чарли Бейтсу. Бейтс не счел нужным ответить и продолжал сворачивать папиросу. Дан Макдональд, пионер-кабачик и игрок, известный на всем Верхнем Юконе, единственный владелец Тиволи со всеми его играми, растерянно блуждал по огромной пустующей комнате и, наконец, присоединился к паре у печки. «Кто-нибудь умер?» — обратилась к нему Дева. «На то похоже», — последовал ответ. «В таком случае весь лагерь вымер», — отрезала она и снова зевнула. Макдональд криво усмехнулся, кивнул головой и собрался что-то сказать, как вдруг входная дверь широко распахнулась, и в ней показался человек. Морозная пыль, превратившись в пар, под действием тепла в комнате окутала колени пришельца. Разлилась по полу и, утончаясь по мере приближения к печке, исчезла в 10 шагах от нее. Сняв метелку с гвоздя у двери, вновь пришедший смахнул снег с мокасинов и с высоких шерстяных чулок до колена. Он произвел бы впечатление чрезвычайно крупного человека, если бы к нему, отделившись от стойки, не подошел огромного роста канадский француз. «Здорово, красное солнышко!» — приветствовал он его, крепко пожимая ему руку. «Право же, глаз отдыхает при виде тебя!» «Здорово, Луи!» — ответил пришелец. «Ты давно уже здесь? Пойдем выпьем, и ты мне расскажешь про бухту костей. Ах, черт возьми! Дай я еще раз пожму твою лапу! А где же твой партнер? Я его разыскиваю». Еще один огромный детина отделился от стойки бара и подошел поздороваться. Это был Олаф Гендерсон. И вместе с Луи Французом, его партнером по бухте костей, они были самые высокие в этой местности. Хотя они были всего лишь на пол головы выше вновь пришедшего, последний рядом с ними выглядел карликом. «Алло, Олаф!» — сказал тот, которого Луи назвал красным солнышком. «Сегодня я себя съем, понимаешь? Завтра день моего рождения, и я тебя положу на обе лопатки, понимаешь? И тебя тоже, Луи. В день моего рождения я могу вас всех положить мордами вниз, поняли? Вали сюда, Олаф, и выпьем, и я вам обо всем расскажу».